Логика власти.
Прекращение обстрелов со стороны украинских войск – это главная цель создания зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции. Об этом сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. От этой темы мы и оттолкнемся. Это программа «Логика власти». И на связи со студией автор программы, директор фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты России Максим Григорьев. Здравствуйте.
Да, добрый день. Я сейчас нахожусь в Мелитополе. Сегодня буду находиться на Запорожской АЭС. Но сейчас с вами мы пообсуждаем ситуацию в Запорожской области. Гость нашей передачи, руководитель гуманитарного штаба «Детям в руки». Это гуманитарная миссия уполномоченного по правам ребенка в России. Мы беседуем с Юлией Николаевной Сажаевой. Добрый день, Юлия Николаевна.
Добрый день.
Юлия Николаевна, расскажите, пожалуйста, что делает этот гуманитарный штаб, вот та деятельность, которую вы здесь ведете, что удается сделать?
Направлениями работы штаба является гуманитарная помощь, социальная адаптация, психологическая реабилитация детей, которые находятся в прифронтовых территориях, и экстренная медицинская помощь. Гуманитарная помощь – это помощь, которая... которую оказываем ребятам из многодетных семей, малообеспеченных семей. Берем шефство над приютами, над центрами помощи матерям. Касаемо социальной адаптации и психологической реабилитации. Позавчера наши ребята уехали на лагерную смену послезавтра в Подмосковье, где будет проходить программа профориентирования. В рамках программы они смогут выбрать профессию, получить навыки и сделать в конце смены свой проект. Эти навыки, наверное, им понадобятся для того, чтобы определиться с профессией, что немаловажно, и заложить фундамент свое послезавтра. Также в рамках гуманитарной акции уполномоченного по правам ребенка при президенте Российской Федерации Марии Алексеевны Воловой детям оказывают экстренную помощь медицинскую. У нас есть ребята, которые требуют неотложной помощи. И сейчас ребята будут отправлены в Петербург, в Москву на лечение. Поэтому в рамках программы мы работаем во всех направлениях.
Подскажите, пожалуйста, какому количеству детей удается помочь? Ну или даже, скорее, более широко, насколько много детей здесь, в Запорожской области, нуждаются в помощи? Я, насколько понимаю, действительно, ведь были самые разные ситуации, в том числе были, на мой взгляд, совершенно постыдные ситуации, когда опекуны детей, которые были без родителей, украинские опекуны, они сами убегали и оставляли, фактически бросали детей, которых должны были опекать. Вот расскажите, может быть, об этой ситуации.
Да, имеет место, к сожалению. Сейчас отрабатывается социальными службами семьи, которых, скажем так, если можно это назвать, мама подруги занимается детьми, опекуны тоже, к сожалению, уезжали и оставляли ребят. Это были многодетные семьи, где опекуны, к сожалению, относились таким образом, что оставляли на знакомых, на бабушек, друзей. Это все усугублялось тем, что ребята шли в школу, у них не было документов. Все это сейчас в нынешней ситуации контролируется, ведется системная работа. Касаемо социальной адаптации, 75 подростков из Запорожской области уехали позавчера в подмосковный лагерь. Как я уже сказала, что это наша социальная адаптация, психологическая реабилитация, с ними будут работать психологи, их будут посещать олимпийские чемпионы, блогеры, лидеры отраслей. То есть это все будет содействовать тому, что ребенок будет верить в свое будущее.
Подскажите, мне рассказывали, что когда украинские власти бежали, очень много документации были им спрятаны, уничтожены, в том числе списки детей, в том числе данные на детей, медицинские данные, все вот эти формы учета, которые были связаны с образовательным процессом, с медицинским процессом, с социальной помощью. Расскажите, действительно, это, видимо, какая-то команда из Киева была такая общая?
имело место и не единичные случаи, когда директора школ, базы детей в образовательных учреждениях, в дошкольных учреждениях забирали, самовольно их, ну, я не думаю, что вывозили, где-то они, может быть, и находились, но эти базы были уничтожены. И директора школ, которые приступали к учебному процессу, к организации учебного процесса, самостоятельно восстанавливали. Соответственно, нужно было собирать эту информацию о детях, чтобы приступить, чтобы привлекать к учебному процессу ребят. Ну, имело место и единичный случай. Да, есть такие моменты.
А скажите, зачем, в чем смысл этого? Это ведь не военный объект, это не списки военных. Это действительно то, что связано с социальным обеспечением, какие-то такие вот базовые нужды и образование, медицинское обеспечение. Это, получается, ведь нанесло удар по самим школьникам, и, казалось бы, так сказать, с той-то стороны они считают украинскими гражданами и бьют снова по тем же людям. В чем смысл, как, на ваш взгляд, вот такого вот совершенно безнравственного поведения?
Ну, как раз вот руководители и учреждения отличились, к сожалению, отличаются и тем, что именно они уничтожали базы данных. Это были не рядовые работники, это были, скажем так, не заучи школ, это именно руководители, директора школ способствовали. 8 лет горькой истории, насаждение нацизма, они не прошли бесследно. Это горький опыт, горькие ошибки, которые мы сейчас, результаты которых мы сейчас, скажем так, ощущаем. И вот именно руководители и содействовали укррежиму в том, чтобы запугивание часто происходило. Тех педагогов, которые выходили к учебному процессу, приступали. И еще, кроме того, и школьников. То есть кто, и бывшие одноклассники, бывшие учителя, кто выйдет и сядет за парту, тому угрожали.
А подскажите, а как это осуществлялось? Опять-таки...
Это было беспрецедентное, скажем так, столкнулись с этим впервые. Ребятам угрожали в соцсетях, учителям угрожали в соцсетях. Естественно, все контакты были, все знакомые города небольшие в Запорожской области. Ну, поэтому имел место. Сейчас процесс
проводится. Угрожали, я так понимаю, прямо угрожали смертью, просто убийством угрожали. То есть это все было достаточно откровенно, запугивали, что убьем-зарежем.
Убьем-зарежем. Мы знаем, где ты живешь, придем, убьем-зарежем.
Ну, это как просто террористическая деятельность, да, как в свое время ИГИЛ, как в свое время другие террористы. Прямо непосредственно угрожают. Причем самое интересное, что угрожают даже не военным, а угрожают простым школьникам, я так понимаю, учителям, школьникам, то есть самым простым людям, да?
Да, конечно. Это было в начале учебного процесса, сентябрь, когда ребята приходили в школу, были угрозы.
Я напомню просто, что ИГИЛ запрещенная в России террористическая организация. Вот маленькую ремарку и продолжаем.
Да, конечно. Конечно. И здесь действительно мы в свое время изучали и пропаганду ИГИЛ, как она строилась. Очень многое мы видим просто в украинских действиях, украинской пропаганды, плюс вот этот вот террор, который устраивает ИГИЛ, мы видим вот эти попытки развязать этот террор, в том числе на новых территориях России. Юлия, скажите, вот здесь, к сожалению, было большое количество предотвращенных террористических актов, которые устраивает Украина. Ну и часть из них, к сожалению, она достигла, так сказать, своей цели. Часть людей убили, и в том числе и мирные граждане погибли. Вот скажите, как народ, как воспринимает вот этот террор со стороны Украины?
Ну, первое, что, наверное, хочу сказать, что все понимают, что это со стороны Украины происходит, это бывшие соотечественники и люди, те, которые слышали еще год назад лозунги «Мы сверхнация», и «Наша страна и победит», и «Россия агрессор». Вот сейчас они видят, кто на самом деле агрессор. то есть ощущая, какое ведется воздействие на мирное население, кто на самом деле агрессор, кто являлся участником событий, да, наверное, все понимают, кто есть пострадавшие, есть непосредственно те люди, которые, ну, мирное население сейчас в той или иной степени подвержено страху, это, наверное, сейчас очевидно, что поэтому, наверное, сейчас стало более очевидно, что кто является агрессором для местного населения. Прифронтовых территорий буквально несколько дней назад провожали ребят на фоне вспышек ракет со стороны Украины. Были прилеты. Поэтому вот так.
Подскажите, вот вы такой интересный вопрос, интересно, такую тематику затронули, вот эта пропаганда украинская на основе своего превосходства, о том, что Украина рассказывала, что украинцы – это сверхнация. Но из истории мы знаем, что украинский национализм, он всегда строился еще и 100 лет назад, как одна из форм просто нацизма, с вот этой идеей нации, те, что другие нации по сравнению с украинской, это все недочеловеки второго сорта, особенно что касается России, это еще и Грушевский и все остальные вот эти вот псевдоисторики, они пытались утверждать, что русские это потомки татаро-монголов и угрофинской группы, а почему-то они финнов очень не любили при этом 100 лет назад. Ну вот скажите, для вас, для человека, который видел, как это все осуществлялось, насколько вбивалось в осознание населения, действительно, вот эта фашистская идея, нацистская идея такой вот сверхнации, да, вот такие, знаете, как при Гитлере рассказывали о арийцах, придумано, так сказать, все это было о том, что Германия, это вот потомки, так сказать, там живут арийцы, и это сверхнация, а все те, которые на Востоке особенно, да и вообще все остальные, это все недочеловеки. Насколько вот эта идея, нацистская идея превосходства украинской нации надо всеми, насколько она сильна была?
Это было очень массированное информационное воздействие, начиная с детей детских садов, школьники, учебные учреждения особенно. И стало очевидным, что, наверное, с 2014 года все больше и больше это набирало, на самом деле, и имело последствия. То есть если воздействие на детскую психику, о том, что сверхнация, а каким образом, о чем думал педагог, когда говорил, что каждый должен ненавидеть русского, то есть повсеместно
Да.
Нет. Что касается...
Да-да, слышно нас, да?
Сбивается, видимо, немного связь.
Да, но мы в эфире, можем продолжать.
Давайте Юлю еще раз переподключим. Вот, хотя она и находится напротив меня, я слушаю, что в эфире сбивается связь. Мне все хорошо со связью. Давайте Юлю еще раз переподключим. Я хочу сказать, что вот это очень важно. Вот это, что она рассказывает, действительно очень важно, на чем строилась украинская пропаганда. Она была, вот это вот эти вот основы были абсолютно нацистские. И строилось, собственно говоря, все по таким вот геббельсовским колоннам. Понятно, что были учителя, понятно, что было, так сказать, американцы, англичане, которые рассказывали, как это делать. Мы находили сами многие книги, документы, мы смотрели, как это выстраивалось. Иногда за деньги ОБСЕ прямо издавались материалы совершенно такого антирусского характера. Но в этом плане, если вот эта ненависть к России все-таки в западных выступлениях, она сейчас видна в полном формате, но еще несколько лет назад ее все-таки немножечко затушевывали. Но что касалось украинцев, как Украина, украинские нацистки, вот этот вот неонацистский режим киевский, как он строил пропаганду, даже не в школах, а начиная с детских садов, было видно. И понятно, что у них были вот эти вот западные учителя, но вот та степень антирусской, вот та степень ненависти к России, та системность, как детям вдалбливалось вот это вот все антирусское, и одновременно вот эта и нацистская идея украинской сверхнации, она, конечно, поражает, насколько системно все это делалось. Ну, вы помните, так сказать, там, какие осуществлялись в кавычках, так сказать, арт-акции, то, что делала Украина, там... Все эти совершенно омерзительные, да, выпускались продукты со словами там «кровь русского ребенка», да, или там «торт какой-то», да, Вот это мы все это вспоминаем, как это все выстраивалось. Вот это, конечно, носило такой абсолютно показательный антирусский характер, смотрело. Подскажите, Юлия подключилась?
Да, Юлия Николаевна на связи с нами.
Юлия Николаевна, вот расскажите, как еще вот это вот за все это время, за эти вот 8 лет, вот эта русофобская, антирусская настроенность, как она выстраивалась? Я так понимаю, в том числе это делалось прямо в школах, это насаждали в том числе и директора школ, и учителя. И, в общем, шло это от государства. Те, кто были против этих людей, кого-то просто хватали, вели, так сказать, в избу, кого-то запугивали, кого-то увольняли. Вы это все видели. Как это была построена вот эта вот система ненависти, воспитание детей в ненависти к России?
Ну, прежде всего, начиналось это все с того, что каждый должен знать, что Россия агрессор. Это то, что было в 2014 году. Потом это все переходило в почитание героев, участников событий на Донбассе. И это в течение 8 лет в каждой школе, в каждом лечебном учреждении. То есть у нас есть герои, которые, по сути своей, находясь от Запорожской области не так далеко, совершали такие страшные вещи. Но эти люди возводились в ранг героев. То есть система, скажем так, подмены культуры, подмены история менялась. И все эти 7-8 лет мы наблюдали, как эти все происходили. Ну, особенно это было в школах. То есть хотела бы заметить, сейчас даже подростки указывают на то, что сколько, ну, 3 месяца идет учебный процесс, и они замечают, что вот... Ну,
Да, что-то опять прервалась связь с Юлией Николаевной.
Давайте снова переподключим Юлию Николаевну. Знаете, здесь я могу подтвердить, мы же очень много, вот наш международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов, их пособников, мы же очень много материалов получаем, потому что фиксируем эти преступления, опрашиваем жертв преступлений, свидетелей преступлений. Кроме этого, мы, конечно, изучаем эту украинскую пропаганду. У нас есть часть библиотеки неонацистского вот этого полка «Азов». Я лично находился у них в библиотеке и читал материалы, читал книги. Мы до конца даже не понимаем, насколько серьезно работала вот эта вот система украинской пропаганды, когда даже не тысячи, а десятки тысяч книг было издано, материалов, в том числе и материалов вот этих вот боевиков, которые убивали на Донбассе людей, они, их воспоминания издавались, рассказывались. И там, знаете, то, что было там написано, там приписалось практически незамутненно. Все, знаете, никаких полутонов нет. Там писалось о том, что ненависть к русским, о том, что русские не имеют возможности испытывать никакие позитивные чувства, а только негативные чувства. Прямо говорилось, что это люди второго сорта. И все это вдалбливалось в голову людей на протяжении всего этого времени. Это совершенно системный характер было. И в том числе я помню одну из книг, там прямо и написано было, что непонятно вообще, как, так сказать, природа позволяет существовать русским на земле. Прямо так было написано в книге. И издано, я помню, надпись такая, министерство, то, что издано Министерством информации Украины. То есть это все делалось за государственные деньги. И, конечно, было очень системно, все это работало. Юлия Николаевна, вы слышите нас?
Да.
Да, давайте вернемся еще раз к школе. Я так понимаю, одна из составляющих, конечно, было навязывание вот это насильственное практически украинского языка, хотя большинство на всей Украине, а тем более, что касается Востока, естественно, говорили на русском, но когда приходили в школу, те же самые учителя, они вынуждены были вести уроки на украинском, и дети, конечно, они плохо знали, плохо понимали украинский язык, и это все влияло на то, что просто они хуже учились намного. Вот скажите, на то, что сейчас в Запорожской области, на той территории, которая под контролем России, естественно, то, что дети, наконец, могут говорить спокойно на русском языке и учить их могут на русском, насколько это улучшило процесс обучения?
Алло, Юлия Николаевна.
Алло, алло.
Да. Да, конечно, слышим.
Что?
Вот теперь
могут говорить дома и в школе. Проходить на русском языке проще.
У нас прерывается связь, к сожалению, с Юлией Николаевной связь.
Да, вот я сейчас просто, она находится напротив меня, вот, и как раз говорит, я слышу, что она говорит. Она как раз говорит о том, что это намного проще стало детям, и дети успеваемость детей лучше, и лучше просто сам процесс обучения, ну и у самих детей, конечно, глаза в этом плане открываются. И, конечно, вот эта ситуация, когда незнакомые для себя, которые они не используют ни в семье, ни на работе, как правило, языком, приходилось, так сказать, учиться по этому языку, который они знают, конечно, и материал хуже усваивался, ну и само это воспринималось как некоторое насилие, безусловно. И, конечно, вот то, что, о чем Юлия Николаевна говорила, вот это...
Да. Подсказывают, что на связи с нами Юлия Николаевна. Может быть, еще раз попробуем.
Юлия Николаевна, еще раз расскажите, насколько проще стал процесс обучения, когда, наконец, люди смогли, дети, наконец, на русском языке стали получать материал.
И дети, и родители, в подтверждение вот ваших слов, что, ну, проще, не раз отзывались о том, что и образовательная программа легче дается, и, наконец-то, наши дети смогут говорить и дома, и в школе на русском языке, что, в общем-то, основное население региона – это русскоязычное, и вот все 8 лет притесняли учителей русского языка, буквально выживали из школ. И на самом деле сейчас это отзывы и подростков, и родителей, что наконец-то мы можем говорить на русском языке.
Юлия Николаевна, вот такой вопрос. Я так понимаю, сейчас массированно идет помощь, это оборудование, компьютерные классы из России, книги помогают в образовательном процессе. Расскажите вот подробнее, что здесь делает Россия для того, чтобы, наконец, система образования Запорожской области нормально работала полноценно?
Ну, я хочу сказать, что не только и просвещение, и медицина, социальная защита улучшается, население это видит, замечает, отзывы практически часто, ну, очень часто я слышу положительные отзывы, что люди чувствуют себя защищенными, что люди видят, как меняется образование, как меняется медицина. То есть все те моменты, более того, скажу, что вот ребята, пребывая в лагере, юбилейная смена, послезавтра, 5-я юбилейная смена, на которой ребята из 4 новых субъектов Российской Федерации находятся, замечают, что, ну, насколько позитивно, насколько... Ну, ребята замечают, что без агрессии, без, скажем так, навязывания агрессии, то есть они видят даже изменения в системе преподавания, в системе образования, в системе, скажем так, социального самоопределения, да, что намного меньше агрессии. И вот это, ну, считаю, что даже если сам подросток это замечает, это уже большой вклад в наше будущее. Наше будущее.
И скажите, я так понимаю, сейчас отдельная помощь идет многодетным, то, чего никогда на Украине не было, да, вот в этом масштабе. Расскажите, два слова, мы уже идем к концу передачи.
Да, в рамках акции «Детям в руки» была оказываем помощь многодетным семьям, семьи, которые были в том числе и переселенцы с Донбасса. То есть со всеми семьями мы общаемся, оказываем необходимую помощь. Непосредственно ребятам, которые и родителям, и ребятам, это и одежда, обувь, техника бытовая. То есть все это в рамках гуманитарной акции «Детям в руки» осуществляется.
Завершаем, к сожалению, программу. Это была программа «Логика власти» директора фонда исследования проблем демократии, члена Общественной палаты России Максима Григорьева. Мы на радио «Спутник».